этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Газетные и журнальные публикации 2015 года о жизни незрячих. Борис Рябухин. «Опаленный войной. Как слепой ветеран построил город своей мечты». Публикация в интернет-газете «Столетия», информационно-аналитическом издании Фонда исторической перспективы. 8 апреля 2015 года. Не так давно мне по долгу службы довелось вновь побывать в Узбекистане. Бродил по улицам небольшого городка Ангрен под Ташкентом и вспоминал архитектора Александра Николаевича Зотова. Об этом уникальном человеке, ветеране Великой Отечественной войны, я писал когда-то в моей книге «Выход в небо». Увы, теперь осталась только память о нем. Например, улица его имени в городе Ангрен, который он построил. «Я вижу мой Ангрен», — говорил мне тогда абсолютно слепой архитектор. А сейчас я видел воплощенную в жизнь его мечту. Помню, как мы ехали из Ташкента в Ангрен. Рядом со мной сидел Зотов, крупный, широкоплечий пожилой человек, добродушное лицо которого было усеяно черными, как оспинки, точками, явными следами ожогов. Александр Николаевич Зотов тогда был руководителем архитектурной мастерской отдела генеральных планов Института градостроительства. Высунув руку из окна машины, он рассказывал о том, что открывалось взору. «Смотрите, как растет кенав. Это сырье для изготовления веревок и канатов. В стране всего два таких места. Сюда в юности я ходил охотиться на фазанов. Мясо не пробовали, лучше куриного. И не жалко, таких красавцев убивать не выдержал я. Охотник есть охотник. На войне людей убивают». Изотоп неожиданно стал вспоминать эпизоды из своей военной жизни. Он возвращался с командного пункта, где получил приказ заминировать поле в тылу наших войск. По дороге услышал взрыв, сердцем почувствовал беду. Прибавил шагу. Встретили его невесело. Замком взвода Ольшанский доложил: «Товарищ старший лейтенант, произошло ЧП. Случайно взорвались все капсули-детонаторы. Шестеро бойцов ранены». «Что делать?» — мелькнуло в голове Зотова. «Выполнение приказа под угрозой срыва. Нечем заряжать мины». «Волобуев, Царев», — обратился он к стоявшим в притихшем строю солдатам, — «садитесь на лошадей и в тыл, чтоб через 2 часа капсули были». Повернулся и пошел к пострадавшим солдатам. Прошло 1.5 часа, совсем стемнело. Проверяя по привычке, как устроились бойцы на привале, Зотов услышал неподалеку характерный говорок. «Царев?» Обрадованно позвал он. «Так точно, товарищ командир, детонатора привез». В эту ночь Зотов установил своими руками 300 мин. От напряжения так взмок, что впору гимнастерку выжимать. Бойцам, находившимся в нервозном состоянии из-за случайного взрыва, он не доверил минирование, зная, что если сапер сейчас боится, обязательно подорвется. УАЗик летел навстречу солнцу. Справа возвышался Кураминский хребет, слева, не уступая ему по красоте, Чатайский. Все это отруги Тяньшаня, а между хребтами в живописной долине по зеленому ковру стремилась дали, обгоняя нас, огненно-голубая река. «Вот городок Ахангаран», — показал вперед Александр Николаевич. «Я вздрогнул. Как он догадался, что мы проезжаем сейчас именно через этот город? Он же слепой». «На этом месте был маленький поселок», — продолжал Зотов, «из которого по генеральному плану, выработанному нашим институтом, за 15 лет должен вырасти большой современный город. Я уже вижу мой Ангрен». «Он видит?» Зотова называли отцом районных планировок в Узбекистане. Он создал и возглавил первую в республике мастерскую районного планирования. Районная планировка – это план развития городов и поселков, промышленных и аграрных комплексов, транспорта, инженерных сетей, средств охраны окружающей среды, создания курортов. Новшества, внесенные Зотовым в методику разработки районных планировок, десятки написанных статей, книг и нормативных документов были высоко оценены даже за рубежом. С докладами по районным планировкам он выступал на совещании городостроителей, организованных ЮНЕСКО. Мастерская Зотова тогда уже заканчивала новый проект районной планировки Ташкент-Ангрен Чертикского района – с точки зрения проектирования освоения, это один из труднейших районов республики. Зотов сделал на эту тему доклад на проходившем в Ташкенте семинаров стипендиатов Организации Объединенных Наций. Его методика по выполнению районного проектирования в Узбекистане, по мнению специалистов, соответствовала диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. «Материалы собираем в командировках», — говорил Зотов. «Вот в этом УАЗике бригада специалистов из разных отделов института выезжает в область». «Вы бы посмотрели, как ведет себя Александр Николаевич в командировках», — вступил в разговор шофер. «Грудь вперед, не идет, бежит. У нас везде местность горная, дороги трудные, опасные, а он лезет в верховье ущелья, по бездорожью, по осыпям, упадет, поднимется, сам залез и других увлек». «А чего бояться? Страшней войны все равно не будет», — повернулся ко мне опаленным лицом ветеран войны Зотов. «Ведь сапер всю жизнь с опасностью на «ты»» и рассказал о своей саперской войне. Под старой русой Зотова нагнал газик, в котором сидели полковник и капитан. «Лейтенант», — позвал полковник, когда машина затормозила. «Фамилия?» — Зотов, — отозвался сапер. «Распоряжение командования — заминировать эту дамбу фугасными минами. Мы отходим». «Это единственная дорога в тыл наших войск», — подумал Зотов, присматриваясь к неизвестному ему офицеру. «Взрыв произведете тогда, когда в тыл пройдет последняя группа наших солдат. В их руках будут белые листы бумаги». «Разрешите узнать вашу фамилию», — замялся Зотов. «Полковник Коробов», — сказал офицер, и газик умчался, подняв столб пыли. Зотов приступил со своими саперами в спешном порядке к выполнению задания. Мины расположили конвертом, заложили побольше перчатки, к ночи дамба опустела, а вот и прошла в тыл группа солдат с белыми листками в руках. «Есть еще кто там?» — спросил у них старшина. «Никого нет», — ответил на ходу офицер. У зотовской роты было правило не просто взорвать намеченный объект, а подождать, когда подойдут немцы, подпустить их поближе, чтобы взрывом уничтожить живую силу противника. Когда прозвучит взрыв, возникает паника, и можно успеть уйти к своим. Не отступили от правила и на этот раз. Вдруг увидели, что в сторону передовых позиций по дамбе проследовала одна машина с грузом, за ней другая. Потом стали переправлять орудия. Саперы заволновались, ведь от сотрясения может произойти взрыв под машиной. «Куда вы? Там наших нет?» — тревожно крикнул Зотов младшего лейтенанту, сопровождающему орудие. «Наши продолжают держать оборону», — ответил офицер. «Снаряды на исходе, вот и спешим на помощь». Зотов растерялся. «Надо срочно решать, как быть. Благо, что в это время проезжал на машине знакомый работник штаба». Зотов подбежал к нему, выяснил, что полковник Коробов, который отдал приказ, в штабе не работает. «Диверсант?» «Все. Надо срочно разминировать дорогу. А фугаски разминировать непросто. Подготовительную работу по разминированию выполнили саперы роты. Самую последнюю и ответственную Зотов взял на себя». Так как только он досконально знал, где, что и как, соединил при минировании. «Проезжаем мост», — прервал воспоминание Зотов. «Смотрите, рядом строится новый мост и расширяют дорогу. Не было раньше районной планировки, а все это можно было предвидеть при планировании». Машина проезжала мимо пионерского лагеря. Александр Николаевич пояснил, «эта дорога была пробита с самого начала, когда мне еще до войны приходилось участвовать в проектировании ангрена». Тогда я исходил здесь десятки труб, а после войны выяснил, что старые поселки расположены на угленосных территориях. Нашему институту дали задание определить масштабы развития ангрена на 20 лет вперед и выбрать площадку для строительства нового города. Там, где вы видели пионерлагерь, был разбит палаточный городок. В нем жили более 2000 молодых ребят, которые прибыли на строительство предприятия ангрена. К осени сами построили себе жилье, теперь их дети продолжают строить большой ангрен. «Часть этой дороги уже имеет название – улица Южная», – сказал Зотов. «Вот эту площадку мы и отстаивали». «Отстаивали» – это мягко сказано. Как он рассказал, был ожесточенный бой. «Нужно быть упрямым и настойчивым, если знаешь, что ты прав», – сказал Зотов. «Я верил в победу». И я только тогда заметил, какой у него крутой и упрямый лоб, несмотря на мягкие и расплывчатые черты лица. К победе Зотов пришел благодаря огромному мужеству, запасы которого в нем, кажется, неисчерпаемы, их не могла исчерпать даже война. Этот человек не позволяет себе такой слабости, как черные очки и тросточка. Он живет так, как будто видит, как будто не было того рокового взрыва в 41-м году под Москвой. А взрыв был. 19 ноября 1941 года Зотов получил приказ заминировать подступы к переднему краю на участке ожидаемого наступления противника под Москвой. Предстояло поставить 300 противотанковых и 600 противопехотных мин. Саперы верили Зотову. Никто из ходивших с ним на такое задание не погиб. И в этот раз саперы благополучно закончили дело и возвращались в расположение своей части. Но немцы начали наступление раньше, чем предполагалось. Наткнувшись на мины, фашисты решили расстрелять их из орудий. Взрыв одного немецкого снаряда вызвал детонацию только что установленной минером Зотовым мины. Получился дубль. Зотов был за пригорком. Взрыв прогрохотал недалеко от него. Боль обожгла руку и лицо. Последнее, что он видел, — это яркая-яркая вспышка на белом снежном поле и синяя-синяя кромка леса невдалеке. Он встал и пошел под обстрелом, обливаясь кровью. Он шел во весь рост по направлению к своим позициям. Правый глаз еще кое-как видел, вот и вмороженный в речку сани, по которым шли на задание, еле добрался до своих окопов и потерял сознание. Его подобрал санинструктор, привел в штаб, сделал первую перевязку. Несмотря на большую потерю крови, Зотов сам в горячах вышел и лег на подводу, отправляясь в санчасть. Минометный обстрел был началом жестокого боя. Началось перемещение войск в нашем тылу. В суматохе начавшегося боя Побузочный заблудился и вернулся на прежнее место. Там уже был танковый батальон. «Да это же тот Зотов, что провел по минному полю наши танки», — сказал командир взвода. «Отвезите его в тыл в моей машине». Только через 16 часов после ранения Зотов попал в медсанбат в шоковом состоянии. Стоял вопрос, будет ли жить. Сделали ампутацию кисти левой руки, и когда стал транспортабельным, отправили в госпиталь. Лишь на 16-й день он попал к первому глазному врачу. «Время упущено», — сказал врач. «Если бы раньше, хоть правый глаз можно было бы спасти». Но раненый надеялся на чудодейственную силу профессора Филатова, который в то время жил в Ташкенте. Ему несколько раз резали левую руку. Очищая от осколков, внесли заражение в правую. Пришлось долго разрабатывать медвежью лапу, пока, наконец, рука не стала немного слушаться. Но думал он только о глазах. Путь в Ташкент был длинным и нелегким. Попутчик делил с ним трудности дороги и солдатский паек. В поезде Зотов встретил свой день рождения и сделал себе маленький подарок. Сам побрился. Он твердо решил научиться все делать самостоятельно. Мужество требовалось на всю жизнь. Еще из госпиталя написал, как смог, письмо отцу и матери. Легче было продиктовать письмо соседу по койке, но Зотов решил не сдаваться, бороться с недугом. Письмо было первым испытанием на выбранном пути. И вот, наконец, Ташкент. Многие тогда считали, что это конец. Крупнейший глазник профессор Филатов сказал, «Помочь нельзя. С архитектурой придется покончить». А ведь Зотов подавал большие надежды. Перед войной молодого архитектора, в числе других, после института направили в Узбекистан. За 2 года Зотов из рядового работника стал главным инженером градостроительного института. Одним из ведущих архитекторов республики. И что же, все бросить? Нет, он будет архитектором, чего бы это ему ни стоило. Зотов не сдался. Он стал учиться жить заново, учиться ходить, писать, ориентироваться по чертежам, запоминать целые книги нормативов и пухлые фолианты технической документации. Самое удивительное, он научился мысленным зрением отчетливо видеть то, что строят по его проектам. И вот мы въехали в город Ангрен. Красиво расположен он на равнине, огражденный хребтами, которые создали в этом месте своеобразный микроклимат. Перед нашим взором расстилался широкий проспект, уходящий в ущелье, откуда веяло прохладой и свежестью. Вдоль проспекта блестели на солнце арыки, наполненные журчащей водой. Около 5-этажных домов шумели молодые чинары. «Этот квартал строился по моему проекту», — объяснил Зотов. «В свое время он получил второе место на всесоюзном конкурсе, а недавно проект Ангрена завоевал призовое место на всесоюзном смотре проектов застройки городов. Первая его архитектурная победа в конце 1943 года. Тогда в Узбекистане был объявлен конкурс на создание лучшего проекта многоквартирного дома и общежития для строителей и рабочих Бекабадского завода, первенца металлургии в республике. Необходимо было представить проекты наиболее экономичных в условиях военного времени зданий, построенных из местных материалов. Зотов дерзнул участвовать в этом республиканском конкурсе, дерзнул, когда друзья считали, что для него пришел конец. Разве мог в их представлении застенчивый, хрупкий, добродушный, мягкий юноша проявить невероятную силу воли? Но Зотов заставил окружающих поверить в свою полноценность и, более того, в свой талант. Проекты сдавались на конкурс в закрытых пакетах под девизом. Победителем оказался проект общежития на 50 человек с поэтическим девизом «Коробочка хлопка на синем квадрате». Это была лучшая из 60 конкурсных работ. Председатель жюри смутился, когда вручал премию подошедшему к нему парню в солдатской гимнастерке с опаленным улыбающимся лицом. Это был Зотов. «Победа!» — радовался он. «Значит, я могу творить». Потом успехи множились. В 1951 году архитектор Зотов начал работу над генеральным планом застройки былого Ангрена, а в 1956 году началась реализация этого плана. И Зотов продолжал мечтать о городе, шаг за шагом шел к своей цели. Его назначили членом научно-координационного совета при Госплане Узбекистана и координационного совета по развитию производительных сил при Академии наук Узбекистана. Ему присвоили звание заслуженного строителя республики. Я видел, как в его мастерской разрабатывался проект застройки экспериментального района Ангрена. Перед Зотовым на столе был разложен огромный чертеж. Нет, он сам не чертил. Чертил под его руководством архитектор Павел. Нет, он сам не писал пояснительную записку, а диктовал ее архитектору Ирине. Нет, он не делал макеты застройки, макет сделал архитектор Владимир Кравченко. За свою почти 40-летнюю трудовую деятельность Александр Николаевич воспитал много учеников. Александр Николаевич дает много как учитель по градостроительству, учитель жизни, учитель мужества, сказал мне Кравченко. У Александра Николаевича есть чему поучиться, улыбался он. Это целая лаборатория, целый проектный институт. Работоспособность у него адская, отпуск не берет. Отними у него работу, и, наверное, не будет Зотова, потому что она для него все. Работать Александру Николаевичу помогают совершенно уникальные способности, феноменальная память, строительные нормы, свои проекты он знает наизусть. Умножает и делит в уме 6-10-значные числа с невероятной скоростью, с точностью до минут угадывает время, узнает по голосу тех, кого слышал 5 лет назад. Кравченко задохнулся от возбуждения. Он так много вложил сил и энергии в наш город, что имя Зотова и название города неразрывно связаны. Посмотрите, город. Все здесь решено сердцем Зотова. Мы считаем его своим земляком. У нас есть уголки Зотова в школах и интернатах. Есть улица Зотова в том микрорайоне, который на всесоюзном конкурсе получил призовое место. Сейчас строим экспериментальный микрорайон, и будьте уверены, приз у нас в кармане. Мне в жизни очень повезло, что я встретился с девушкой Галинкой, которая стала после войны моей женой, Галиной Константиновной. Решил признаться в своей тайне Зотов. Мало кто знает, какие заботы у нее со мной. В институт я прихожу с готовым решением, а обдумываю и подготавливаю все дома с ней. Мы гуляли с Зотовым по Ангрену. Он показывал мне арыки и фонтаны во дворах микрорайонов, привел в музей, где есть экспонаты, посвященные и ему. Водил по залам картинной галереи, первой районной галереи в республике, а потом пошли смотреть карьер. «Это грандиозное, захватывающее зрелище», — уверял он, «только давайте поднимемся на вершину склона». Подъем на крутой склон оказался непростым, но Зотов смело устремился вверх. Оттуда, с высоты птичьего полета, хорошо просматривалась плотина и водохранилище. Мальчишки купались в реке, а поодаль открывалась панорама огромного котлована угольного разреза. Его огромные чаши, машины, экскаваторы, паровозы и вагоны выглядели детскими игрушками. Уголь добывают газифицированным способом. Из-за рубежа приезжали обучаться этому методу в Ангрен. Зотоп рассказывал о настоящем и будущем Ангрена, например, о том, что в городе будет сооружено крупнейшее в республике водохранилище, что в Ангрене будет построено около 50 тысяч квадратных метров жилья, а в городе будут разводить 40 тысяч норок всех цветов. Забегая в будущее, скажу, что его мечты и планы сбылись с лихвой. Сегодня в Ангрене проживают более 175 тысяч жителей. На относительно маловодной реке Ахангаран, давшей городу имя Ангрен, раскинулось Туябугусское водохранилище. Это Ташкентское море любят жители столицы. Сооружена единственная в Средней Азии станция подземной газификации угля. В окрестностях города расположен Чаткальский заповедник. «Надо торопиться домой», — подхватился Александр Николаевич, «чтобы успеть посмотреть с женой по телевизору хоккей». И я уже не удивился. Мы остановились около памятника 30-летию Победы. Бронзовый солдат застыл в броске с автоматом в руках. «Нравится памятник?» — спросил Зотов. «Здесь доля и моего участия». И это прозвучало символично. И послесловие к нашей беседе. В доме отдыха в Суханове под Москвой в предпраздничные майские дни в честь очередного юбилея Победы состоялась встреча архитекторов с ветеранами войны. За столом собрались архитекторы из всех городов-героев. Гости произносили тосты. Взял слово и председатель Союза архитекторов. «У меня есть последний номер строительной газеты, где напечатана статья «Воин и зодчий». Позвольте, я вам зачитаю эту статью». И зачитал. После короткой паузы при тихом застолье председатель сказал: «Этот архитектор находится среди нас». «Встаньте, пожалуйста, Александр Николаевич». Зотов, покрасневший от волнения, встал. Все присутствующие за столом тоже встали и аплодисментами приветствовали архитектора с опаленным лицом. Каждый старался подобрать слова восхищения мужественной жизнью Зотова, а ведь эти люди сами прошли все круги ада войны. Кто-то высказал предложение каждому расписаться на этом номере строительной газеты. Зотову вручили газету, всю испещренную автографами архитекторов-фронтовиков. Этот день запомнился ему на всю жизнь. А мне запомнился с тех пор его подвиг длиною в жизнь. Вспомнит ли Республика Узбекистан накануне 70-летия Победы своего знаменитого ветерана войны, архитектора районного планирования Александра Николаевича Зотова? Конечно, вспомнит, ведь есть улица Зотова в Ангрене и сам город Ангрен, есть его ученики, ведь республика была стране второй матерью. Ташкент принял тысячи и тысячи беженцев, десятки эвакуированных заводов. Поэты и писатели, музыканты из Ленинграда, деятели Мосфильма с благодарностью вспоминали дружественный город, давший им приют в годы войны. Нарицательным стало название книги Александра Неверова «Ташкент. Город хлебный». В Республике Узбекистан, как и в России, чтут святую память о людях, отдавших жизнь за свою родину. Думается, помнят и подвижнический подвиг ветерана войны Александра Зотова. По крайней мере, в Ташкенте, в медицинской академии на кафедре глазных болезней, проректор по учебной работе профессор Акилов с 2005 года в своих лекциях для пятикурсников лечебного, медико-педагогического и медико-профилактического факультетов приводит уникальные примеры тех, кто, будучи слепым, смог достичь профессиональных высот, и среди них архитектор Александр Николаевич Зотов, по проекту которого построен город Ангрен. В разделе «Мир вокруг нас» вы прослушали статью Бориса Рябухина «Опаленный войной. Как слепой ветеран построил город своей мечты». Публикация в интернет-газете «Столетия», информационно-аналитическом издании Фонда исторической перспективы 8 апреля 2015 года.